страница 289-я. А именно, должно оказаться, что восхождение в ряду причин, то есть в чувственно воспринимаемом мире, никогда не может завершиться эмпирически безусловным условием, и что космологический аргумент, который исходит из случайности состояний мира, обнаруживаемой их изменчивостью, обращен против допущения первой причины, абсолютно первой, начинающей данный ряд. В этой антиномии мы наталкиваемся на странный контраст. Из одного и того же аргумента в тезисе выводится бытие первосущности, а в антитезисе с той же строгостью – небытие ее. Сначала мы пришли к мысли, что необходимая сущность есть, так как все прошедшее время содержит в себе ряд всех условий, и тем самым, следовательно, также и безусловное необходимое. Теперь же мы пришли к мысли, что необходимой сущности нет, и именно потому, что все прошедшее время содержит в себе ряд всех условий, которые, стало быть, все обусловлены. Причина этого заключается в следующем. Первый аргумент имеет в виду только абсолютную целокупность ряда условий, которые определяют друг друга во времени и тем самым приобретают нечто безусловное и необходимое. Второй же аргумент принимает в расчет случайность всего того, что определено в временном ряду, так как каждому члену ряда предшествует время, в котором само условие должно быть, в свою очередь, определено как обусловленное, вследствие чего все безусловное и всякая абсолютная необходимость совершенно отпадают. Далее страница 291. Однако аргументация в обоих случаях вполне согласна с обыденным человеческим разумом, который нередко находится в разладе с самим собою, если рассматривать свой предмет с двух различных точек зрения. Господин Миран, смотри, редакционное 45-е примечание, счел спор двух знаменитых астрономов, возникший из подобного затруднения в выборе точки зрения, достаточно примечательным явлением, чтобы написать о нем отдельный трактат. Итак, 45-е редакционное примечание. Жан-Жак Миран. Годы жизни 1678 по 1771. Французский физик и математик. Кант, вероятно, имеет в виду здесь сочинение Мирана. Физический и исторический трактат о северном сиянии. Париж, 1754 год. Конец редакционного примечания. Один из этих астрономов пришел к выводу, что Луна вращается вокруг своей оси, потому что она обращена к Земле всегда одной и той же стороной, а другой, на основании того же факта, пришел к выводу, что Луна не вращается вокруг своей оси. Оба вывода были правильны в зависимости от точки зрения, избираемой для наблюдения за движением Луны. Конец второго раздела. Антитетика чистого разума. Далее. Антиномия чистого разума, раздел 3. Об интересе разума. В этом его противоречии. Мы видели здесь всю диалектическую игру космологических идей, которые не допускают, чтобы им был дан соответствующий предмет в каком-нибудь возможном опыте. Более того, они даже не допускают, чтобы разум мыслил их согласно с общими законами опыта, хотя эти законы вовсе не вымышлены произвольно, и разум необходимо приходит к ним в непрерывном продвижении эмпирического синтеза, если стремится освободить от всякого условия и охватить во всей безусловной целокупности то, что по правилам опыта всегда может быть определено только условно. Эти умствующие утверждения – суть не что иное, как попытки решить четыре естественные и неизбежные проблемы разума. И потому их может быть только четыре, не более, не менее. Потому что существует именно четыре ряда синтетических предпосылок, априори ограничивающих эмпирический синтез. Блистательные притязания разума, расширяющего свою область за пределы всякого опыта, мы выразили лишь в сухих формулах, содержащих только основания его законных требований. И как это приличествует трансцендентальной философии, мы очистили их от всего эмпирического, хотя только в связи с ним может проявиться весь блеск утверждений разума. В этом применении разума и непрерывном расширении этого применения, когда разум начинает со сферы опыта и постепенно восходит к этим возвышенным идеям, философия обнаруживает достоинство, которое далеко превосходило бы, если бы только она могла отстоять свои притязания, ценность всех остальных человеческих наук, так как она обещает дать основание для наших величайших надежд на конечные цели, в которых должны в конце концов объединиться все усилия разума.